Здравствуйте, это Михаил Лобковский, ночная программа «Взрослым о взрослых». Последнее воскресенье месяца вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Это редкий случай, во-первых, просто задать вопрос, который не вписывался в темы, которые мы обсуждали обычно. И вторая радость, что никто не будет делать замечания, типа «говорите по теме». Так как тему определяете вы, то у вас есть возможность спросить. Сегодня ночь вопросов и ответов. Первый у нас Алла. «Что делать, — пишет Алла, — если я нахожусь в зависимости от мужчины, не могу с ним расстаться? Хоть он меня не любит, я без него жить не могу». Ну, насчет «жить не могу» — это, конечно, такие громкие заявления. Вы же как-то жили до него, Алла, и без него. От этого не умерли же до встречи, имею в виду, с любимым мужчиной. Теперь по поводу вообще такой ситуации. Это вот история про неразделенную любовь, которая в одну сторону. Я уже как-то высказывал свои соображения. Я это любовью вообще не считаю. Вы правильно написали слово «зависимость», потому что любовь — чувство исключительно светлое и радостное. Так как у многих из тех, кто нас слушает, достаточно разнообразные отношения с противоположным полом. У кого-то трагические, у кого-то драматические, неразделенные, страстные и так далее, то чтобы вам было проще ориентироваться в своих чувствах и вообще в понимании, что с вами происходит, вот если придерживаться такого простого критерия, если любите вы, любят вас, и у вас прекрасные отношения, и вам это чувство доставляет только радость, то это похоже на любовь. Все, что не вписывается в эту концепцию, уже к любви имеет отдаленное отношение. Я имею в виду, вы любите, вас не любят. Вы по этому поводу переживаете. Вы как бы любите, да, но ваша жизнь, она вся сопряжена с какими-то скандалами, конфликтами, ревностью, выяснением отношений и так далее. Это опять такие нездоровые отношения, которые тоже не вписываются в понятие «любовь». А зависимость, о которой пишет Алла, это такая самая распространенная, что происходит в любви, когда человек находится в таком болезненном состоянии, он вообще плохо соображает, когда у него бывает прояснение в голове, он понимает, что это ему не нужно. Хорошо бы от этого отделаться. Но эмоционально он зависим. Кроме этого, друзья мои, среди нас очень много людей вообще зависимых. Есть такой термин — психологический человек зависимый. Это касается чего угодно. Начиная от курения и алкоголя, заканчивая там казино, и, соответственно, мужчинами или женщинами. Зависимость в том смысле, что человек не справляется со своими желаниями, он куда-то падает, выбраться оттуда не может, ему как бы плохо, теряет жизнь, свой смысл и так далее. Но у нас еще много сообщений, давайте мы на этом закончим с Аллой и перейдем к Сергею. У Сергея тоже проблема. Сергей вот что пишет: «Моя жена очень скована в постели. Ей не нравятся ласки, и сразу после секса она бежит в ванну. С этой проблемой можно что-то сделать?» — спрашивает Сергей. Ну, то, что, Сергей, вы описываете, это не проблема, это ее последствия. Это так, эта проблема себя как бы выражает. А вот в чем проблема, это уже другой вопрос. Так как вы не пишете, или это касается личности вашей жены, то есть ее, скажем так, такой сексуальной психологии, или это вопрос каких-то ваших отношений, что у вас, может быть, в постели не все так хорошо, и поэтому жена это воспринимает как некую супружескую повинность. Собственно, так это могло бы объяснить каким-то образом ее поведение. Так как ей секс в принципе не доставляет удовольствия, то, соответственно, ей не нравится ни то, что до него, ни то, что после. То есть ни ласки, ни когда это все заканчивается, ни поговорить, ни поцеловать. Вот бежит в ванну. Это одна история. Другая причина, может быть, совсем с вами не связана, а просто ваша жена, я не знаю, там все что угодно, от фригидности до вот то, что вы пишете, какой-то скованности сексуальной, тоже в результате упирается в то, что секс не приносит удовольствия, но совершенно по другой причине. Поэтому можете еще раз написать, только давайте сначала, как вы считаете, что у вас в ваших отношениях или ваша жена представляет в сексуальном смысле, а не то, что она в результате этого делает или не делает. Так, Анна, Михаил, скажите, пожалуйста, то, что мужчины готовы встречаться бесконечно, но не жениться, это особенности мужской психологии. Анна, да, это такая тема, которую мы периодически обсуждаем. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот одна из составляющих брака – это так называемый статус. Я так понимаю, что мужчина, наверное, в брате как в статусе не заинтересован. Мы уже на эту тему шутили, что президентом его не выберут, если он не в браке. И, может быть, даже премьер-министром он не будет. И, тем не менее, для мужчины, кроме вот этих вот вещей, что человек не может стать президентом, все остальное абсолютно не меняет в его статусе. То есть, женатый он или не женатый, принципиально, особенно в России, действительно никакой роли не играет. Более того, если он не женатый, то он становится, так сказать, приятной добычей для одиноких женщин. А если женщина не замужем, ну, уже, скажем, с какого-то возраста, да, ну, скажем, после 30 лет, извините, то она может начать переживать из-за своего несовершенного статуса, статуса незамужней женщины. При этом вот одна и та же идея никому там не подошла, да, никто не взял замуж, с мужчинами не работает. Про мужчину, как правило, не говорят, что он никого не устроил, поэтому он не женат. Женщина так может думать о себе. Следующее. Женская самооценка, это, конечно, неправильно я сейчас употребляю, потому что она не сама. Но женская оценка себя зависит от того, замужем она или нет. То есть, говоря по-русски, если она замужем, то у большинства женщин это замужество поднимает самооценку, а если не замужем, то опускает. У мужчины такого нет. То есть он может переживать, что у него нет семьи, это его как бы личностная проблема, но как мужчина он не выглядит, например, ущербнее или хуже, если он не в браке. У женщин это присутствует. Ну, там можно продолжать бесконечно эти перечни, но вот, Анна, чтобы у вас было общее представление, да, почему такое мнение. Я, кстати, с ним не совсем согласен. В конце концов, именно мужчина делает женщине предложение выйти замуж, а не наоборот. Поэтому о бесконечности речь не идет. Мужчина не хочет встречаться бесконечно, если он уже взрослый мальчик, и ему к 30 или за 30, то, скорее всего, он уже сам давно думал о семье. Поэтому он заинтересован тоже, как и женщина, иметь семью и иметь детей. Когда мужчине 20-25 лет, ожидать от него, что он захочет вступить в брак, наверное, глупо. Он еще молодой. При этом женщина в этом возрасте уже хочет вступить в брак и даже ожидает этого предложения. Потому что, как любят говорить сами женщины, женский век короче мужского. Хотя на самом деле намного длиннее, но так говорят. И женщина, которая тратит некое время на молодого человека, все-таки хочет, чтобы это время чем-то для нее закончилось. Так, Андрей, вы вчера говорили о многоженстве, а что в нем плохого? Ну, во-первых, я не говорил, что в нем есть что-то плохое, я сказал другое. И Андрей сказал, что у нас официальная религия христианство, православие, и оно не допускает многоженства. Вот что я сказал. А плохого в нем ничего нет. Кстати, я хотел бы этот вопрос переадресовать слушателям. Может быть, среди них, ну, с мужчинами проще. Вот хотелось бы женщин послушать. Может быть, есть женщины, которые сами выступают за многоженство, и их это не только не коробит, они это, может быть, всячески приветствуют. Я уже говорил, что вот эта вот религиозная ситуация, да, где в странах, где принято христианство, есть, так сказать, моногамный брак, а не во всех, но во многих странах ислама есть полигамный, в том смысле, что там есть многоженство. Мне кажется, что кроме религиозной идеи есть еще, как-то у меня опять вылетают слова на ходу, сейчас я вспомню, вспомнил, демографическая ситуация. Вот это многоженство или одноженство, если так можно выразиться, во многом еще напрямую связано с соотношением мужчин и женщин в стране. Сам этот вопрос, Андрей, возник именно потому, что женщин у нас примерно на 11 миллионов больше, чем мужчин. Не знаю, про официальное многоженство вы сами понимаете, что оно малореально, а вот то, что касается фактического многоженства, я думаю, оно существует и так, по умолчанию. Я имею в виду, что многие мужчины имеют и жену, и дальше хочется сказать любовницу, но она не совсем вот в таком простом понимании любовница. Это может быть еще одна фактически семья, то есть там и дети могут быть, и это постоянная женщина, и он у нее постоянный мужчина, и он ее содержит, что, собственно, многоженство требует, и относится к ней как к своей второй жене, например. Это, я думаю, очень распространенная ситуация, ну, можно с натяжкой назвать ее многоженством. Ирена, мне 38 лет. Тоже хороший вопрос, кстати, у Ирены. Мне 38 лет, 63-летний мужчина сделал мне предложение. Я боюсь, что он быстро постареет, а жизнь без секса я себе не представляю. Сколько еще мужчина после 60 будет сексуально активен, спрашивает Ирена, который 63-летний мужчина сделал предложение самой Ирене, напомню, 38. Ирена, это все индивидуально. Может быть, через 5 лет все закончится, а может быть, после 80 все только начнется. Я не могу сказать, я только вспоминаю, что у нас был звонок от женщины, которой, по-моему, 79 лет, и которая еле убегала от притязаний своего 82-летнего мужа. Поэтому это все индивидуально. Если вы можете объяснить, как у вас сейчас сексуальная жизнь протекает, насколько частый секс, что с эрекцией вашего жениха и так далее, вы можете примерно предположить, какие перспективы брака с 63-летним мужчиной. Вот примерно так я вам могу ответить. Угу. Добрый вечер, Мишенька, Наташенька, это Таня. Вам тоже, Аня, добрый. Жули, такая подпись. Михаил, если скандалы происходят на почве пьянки, а мужчина все время обещает прекратить. Многоточие, ситуация безнадежна. Я не нарколог, да, говорить безнадежно или нет, давайте по-другому сформулируем вопрос. Значит, до тех пор, пока над вашим мужчиной, что называется, не каплет, он будет пить. Если вы для него какую-то ценность представляете, то вы можете жестко поставить вопрос, что или мы идем лечиться, или мы расстаемся, при этом без всяких обещаний, а еще лучше сначала расстаться с текстом, когда начнешь лечиться и будешь трезвым, то заходи обратно. Это самое действенное. Заодно и узнаете, насколько вы интересуете своего мужчину. То, что касается самого лечения и, кстати, признания себя алкоголиком, то я хочу сказать, что я уже об этом говорил, на мой взгляд, самое эффективное – это общество анонимных алкоголиков. Владимир спрашивает, полезно ли плакать людям. В общем, да. Это выброс негативной энергии. Аня из Перми спрашивает… Мой парень любит, когда я ему стимулирую анус пальцем. Это точно нормально? Но если вы подозреваете его в гомосексуализме, то вряд ли. Просто в районе ануса там тоже достаточно много нервных окончаний, и есть мужчины, которым это доставляет удовольствие. Что называется, ничего личного. Вот тут же еще один вопрос. Значит, мне приснился секс с мужчиной. Я гомосексуалист, спрашивает Алексей. Алексей, одного секса с мужчиной недостаточно для того, чтобы диагностировать гомосексуальность. Евгений. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, что такое кудилингус? Но это тоже это оральный секс с женщиной. Анна из Саратова. Мой парень обычно сексуально активный, в некоторые дни почти совсем ничего не может. Ссылается при этом на какие-то мужские циклы. Правда ли это? Или и нормально ли? Ну, бытует такая точка зрения, Анна, что у мужчин тоже есть что-то типа месячных, но не так они происходят, как у женщин. А мужчина типа куксится, нервничает, усталый, вот, могут быть у него там головные боли, утомляемость повышенная. Более того, считается, что мужчина, который живет долго с женщиной, он в тот же период, когда у женщины менструация, может чувствовать тоже недомогание. Мне 19, моей девушке только 14, у нас довольно регулярный секс. Скажите, это не может отразиться как-нибудь пагубно на ее психике и здоровье, спрашивает Рустам, студент из Томска. Вы рисковый парень, Рустам. На ее здоровье тоже вряд ли отразится. Это же все-таки не акт насилия. А вот на вашей перспективе жизненной может сильно отразиться, потому что, насколько я знаю, у нас только недавно ввели поправки в Уголовный кодекс по поводу так называемых преступлений против несовершеннолетних. Туда можно в эти преступления сильно залететь. Потому что если девушка у вас несовершеннолетняя, то уголовное право здесь очень развернуто объясняет, какие последствия это может принести. Так что вы, когда вступали в сексуальные отношения с несовершеннолетним, должны были какой-то отчет себе в этом отдавать. Надо ли родителям учить детей, когда они достигают половозрелого возраста, техники секса, и как это делать? Дмитрий из Оренбурга. Дмитрий, я себе плохо представляю, как родители будут объяснять детям технику секса. Думаю, что не надо. А чему надо детей учить? Это безопасности сексуальной. Вот. А если у ребенка вообще нервное отношение к сексу, это обычно у девочек бывает, страхи, я не знаю что, объяснить вообще, что это такое. Как бы не то, чтобы призывая ребенка этим заняться срочно, насколько это прекрасно, но и не пугая. Просто объяснить, как есть. А технику, я думаю, они как-нибудь сами или прочитают, или с опытом она к ним придет.